Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня на баррикадах доцент Департамента политологии и финансового университета Георг Мирзоян. Здравствуйте, Георг.
Я за него. Здрасте.
И историк-журналист Максим Артемьев. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
Сегодня попробуем поспорить о масштабах перемен в Соединенных Штатах Америки. Оттуда все больше новостей поступает таких довольно ярких. И это при всем при том, что новый президент находится на своем посту всего-навсего 11 дней. Обычно отсечку делают 100 дней, и то чаще всего политологи комментируют, ну, за это время еще не стало ясно, что из себя представляет тот или иной человек на новом посту, поэтому выводы по первым 100 дням делать рано. Здесь не прошло и 2 недель, как уже шумят о Дональде Трампе, а я напомню, одно из последних его решений – это уволить исполняющего обязанности главы Минюста в Соединенных Штатах Америки, и уже говорить о масштабах, о возможных масштабах перемен, полагаю, можно. Вот насколько они масштабны, сегодня и спорим. Ну и сейчас будет заявление позиции. Первый — Георг Мирзоян. Пожалуйста, Георг.
Ну, на самом деле, атака Трампа началась еще до того, как он даже вступил в должность, и до того, как он подписал первый указ. Дональд Трамп не нравится многим его противникам просто потому, что он другой. Просто потому, что Дональд Трамп говорит о реальных проблемах США и о том, как их решать. Да, инструменты решения могут быть разные, но Трамп дает американцам надежду, ту надежду, которую не дал Обама, надежду на перемены, надежду на трансформацию Америки в соответствии с требованием нового реального мира. Это не нравится многим, кто был воспитан в совершенно других идеях, они возмущаются против Трампа, но процесс пошел.
Процесс пошел, все, масштабные перемены начались.
Они начались с приходом Трампа. Вы можете убить Трампа, вы можете объявить ему импичмент, но вы не остановите перемены, их просто возглавят другие люди.
Это Георг Мирзоян, доцент Департамента политологии и финансового университета. Ну, сейчас слово историку-журналисту Максиму Артемьеву. Максим, пожалуйста.
Америка очень консервативная, на самом деле, цивилизация. Американская конституция существует уже более 230 лет, и за это время туда было внесено менее 30 поправок. Этот факт, на мой взгляд, говорит о многом, о том, что американцы очень не любят перемен. И то, что американцы, в общем-то, люди предсказуемые, конформисты, я бы сказал даже. Поэтому замашки шоумена у нынешнего президента США Дональда Трампа не должны вводить заблуждение. Кто бы ни оказался в Белом доме в Америке, он будет проводить проамериканскую политику, он будет играть по устоявшимся правилам, как он играл по устоявшимся правилам во время своего избирательной кампании, благодаря чему и пришел к власти. Поэтому я считаю, что Америка с ее традициями, с ее устоявшимися институтами переживет любого, в том числе Трампа, даже если бы у него были бы какие-то планы резко изменить. Ведь если почитать речь Трампа, он каждый абзац клянется на своей верности интересам американского народа, и поэтому я не предвижу каких-то резких потрясений для американской политической системы.
Есть только одна
проблема.
Это
Максим
проблема.
Артемьев, историк-журналист. Да, сразу начинается дискуссия.
Есть только
Георгий
одна
Мирзоян.
Проблема. Политическая элита Обамы не действовала в соответствии с американскими национальными интересами. Так уж получилось. Политическая элита Обамы действовала в соответствии с глобалистскими интересами определенных ультралиберальных кругов в Вашингтоне. Это, кстати, касалось и внутренней политики с их диким перекосом в сторону толерантности, которых не было при Буше-младшем. Это касалось и внешней политики, то, что мы замечали. Дональд Трамп, на самом деле, он, видите ли, у него он сразу же стал делать после прихода то, что до него не делал ни один американский президент, по крайней мере, на моей памяти. Он стал выполнять предвыборные обещания. Не потому, что он хороший, добрый или честный, просто потому, что Дональд Трамп понимает, что в условиях крестового похода, который против него объявлен, американской элиты, Дональд Трамп, единственный его щит – это его электорат. Значит, он должен свой электорат не разочаровывать. А чтобы его не разочаровывать, он должен вместо карьеры выполнять обещания.
Это Георг Мирзоян,
позволю
Максим
себе
Артемьев.
Пару возражений по поводу того, что Обама работал на некие либеральные глобалистские силы. Вспомним. Вот два примера. Отношения России и США. Они испортились при Буше, казалось бы, хуже некуда. А Обама приходит со своей повесткой дня с перезагрузкой. Чем все заканчивается? Тем, что отношения ухудшаются еще больше, еще сильнее, и все те претензии, которые предъявлялись со стороны Кремля американской администрации при Буше, они стали еще сильнее предъявляться при Обаме. А Буш якобы влезал в Грузию, Обама влезает в Украину и так далее. Это первое. Второе. Возьмите борьбу с терроризмом. Да, Обама не говорил, в отличие от Буша, о войне с террором, но Бен Ладен был убит и ликвидирован самым как бы незаконным способом при ком? При господине Обаме. Так что, на мой взгляд, кто бы ни был, вот этот пример, и дальше, невыполнение предвыборных обещаний. Как неизвестно, Обама все-таки провел реформу здравоохранения, как к ней не относиться, хорошо или плохо, но он выполнял, так что я бы не стал тут так вот огульно говорить.
А можно дату чаепития Барака Обамы с Махмудом Ахмадинежадом и с Ким Чен Ыром, который он обещал сделать?
Ну, не все бывает, это уже ничего зависит. То есть, вот я принял пример, который он выполнил, так? Он никто не сказал,
единственный.
Обама обещал и не выполнил. Он обещал и выполнил, так что, а что сейчас сделал, мы сейчас попозже поговорим. Пока надо будет отделять слова и заявления от реальных действий, поэтому...
Значит, вы очень хороший пример привели, просто великолепный. По второму, по примеру Обамакэр, это единственное было, что он выполнил. У него особых обещаний не было, если мы посмотрим ход предвыборной кампании Обамы. А по первому примеру, это отличный пример того, как Обама обслуживал глобалистские, так сказать, интересы в ущерб американским национальным интересам. Почему провалилась перезагрузка Обамы? Не потому, что он там, мы что-то не так сделали, а потому что суть перезагрузки сначала была ущербной. Это была личностная перезагрузка, которая не включала в себя системы перезагрузки самих программ на жестком диске. В каком плане? Она не включала в себя пересмотр американо-российских отношений в соответствии с американскими интересами и реальной повестки дня.
Но то есть он продолжал политику Буша или нет?
Проблема Обамы была в том, что именно как раз он продолжал политику Буша.
Вот я и говорю, преемственность.
Значит, еще раз, вы говорите о перезагрузке, я вам объясняю, почему она провалилась. Обама перезагрузил личные отношения, но при этом хотел, чтобы Россия играла по тем же правилам, по которым она играла при Клинтоне и Буше, как второстепенная страна без национальных интересов. Глобалистская программа, которая не сработала. Трамп переходит к национальной программе. Он говорит, нам здесь не нужно поддерживать какие-то гегемонистские настроения, нам нужно, значит, чтобы Россия помогала нам реализовывать американские национальные интересы, а именно бороться с терроризмом и сдерживать Китай. Посмотрим, к чему это приведет.
Максим Артемьев.
Что касается... Ну, мы сейчас будем говорить все-таки, наверное, больше о Трампе, да?
Если хотите, да, о Трампе, но мне сейчас тогда я сам уточню некоторые моменты.
Вопрос, да.
Мне важно понять следующее. Mm-hmm. Если на самом деле Америка консервативная страна, ничего не дадут Трампу сделать, и ничего сверхъестественного не происходит, просто заявление и все, тогда откуда столько шума, поясните? Почему все практически средства массовой информации, они антитрамповские? Почему такие митинги сейчас собираются против Трампа, если на самом деле ничего не происходит?
Да, могу объяснить. Вот, скажем, пример господина Никсона, да, которому единственный президент за всю историю чуть было не объявили импичмент, и он единственный, по крайней мере, который подал сам в отставку.
Ну, это что
он сделал такого? Он, в принципе, ничего такого не сделал, играл по правилам, но, тем не менее, шумихи было полно. Вспомним господина Рейгана.
Его обвинили ровно в том, что он правила нарушил, просто хотел
сказать. Но до него подслушивание политических противников было абсолютно практикой.
Но никто не попадался на этом.
Да.
Видите ли, вот это
проблема. Сейчас, минутку. Господин Рейган тоже, сколько было шума, если мы вспомним его первые месяцы, да и вообще фактически все управление, это был постоянно неумолкающий шум. А вот если теперь, спустя 30 лет, посмотреть, что реально сделал Рейган, что он не сделал, ну, больших принципиальных отличий мы не найдем. По поводу...
Рейганомика.
Да, по поводу господина Трампа. Почему к нему плохо относятся СМИ? Ну, они плохо относились к нему и в период предвыборной кампании, потому что СМИ, как известно, леволиберальные, в основном в Америке, как в любой западной стране, а Трамп символизирует собой и прямо высказывает правые, резко правые взгляды. Естественно, они бывают противоречия, как всегда. Буш его тоже особо, кстати, не любили. Но, тем не менее, на избирателя это большого эффекта не производит, и Трамп побеждает.
Это Максим Артемьев, сейчас Георг Мирзоян.
Да, ну, во-первых, и Никсона, и Клинтона обвиняли в очень серьезных преступлениях. Никсона мы уже сказали, за что Клинтона за ложь под присягой. То, что он кому-то с кем-то изменил в овальном кабинете, это его личное персональное эротическое дело. Он лгал под присягой. Что касается Трампа, то ирония ситуации как раз в том, что Трамп олицетворяет ту консервативную Америку, у которой было 30 поправок к Конституции. Трамп олицетворяет возврат к консервативным ценностям, да, конечно, с некоторыми перегибами, например, его антииммиграционное законодательство, есть перегиб, по сути, небольшой, но перегиб. Но в целом Трамп олицетворяет возвращение к той старой белой христианской Америке, живущей на протестантских ценностях, которая и стала великой. То, что сейчас есть при Обаме, отчасти началось при Буше-младшем, но раз с его пышным цветом при Обаме, этот ультралиберализм в Соединенных Штатах, он губит Америку, он губит американское общество, он с американской точки зрения социализирует американское общество, подрывая основные основы существования Америки как таковой. Поэтому Трамп в этом плане – это как раз ответ системы на ту деформацию, которая произошла у нее при Обаме.
Максим Артемьев. Я позволю себе не согласиться по поводу того, чем выразителем каких слоев населения является господин Трамп.
Просто посмотрите,
Трамп.
Кто за него голосовал.
Минутку, да. Вот сейчас давай смотрите. Он, значит, смотрите, 50% электората – это женщины. Женщины, значит, всячески муссировались тем, что они против Трампа, отлетают. Дальше негритянская община отлетает.
Что значит отлетают?
Минутку.
Я не понял, что такое отлетают?
Дальше латиноамериканцы против, всевозможные меньшинства против. Тогда кто за него остается голосовать? Как он тогда побеждает, если все против? В него, если только узкая кучка протестантских белых мужчин.
Уже узкая?
Ну да, вот получается. Вот смотрите, женщин откидываем, латинос откидываем, черных откидываем. Все они должны были по этой логике голосовать против Трампа.
Это неправда.
Против Трампа и за Клинтон. Но однако же мы видим, что за него голосовало, значит, соответственно, какие-то другие слои населения. То есть у него база социальной поддержки у него гораздо шире, чем нам пытается его втиснуть в узкие рамки такого белого мужчины.
Нет, смотрите. Давайте обратимся к цифрам по социологии. Значит, за Дональда Трампа голосовала большая часть взрослых белых мужчин. Да, но за Дональда Трампа голосовали белые женщины, особенно старшего возраста, не молодые феминистки. За Дональда Трампа действительно проголосовало очень мало афроамериканцев в силу того, что, извините, афроамериканцы голосуют за демократов, а особенно за того, на кого покажут перстом господин Обама. Что касается латиносов, то там, как ни странно, достаточно, не большинство, но достаточно большая часть была за Трампа именно потому, что латиноамериканский электорат в целом консервативен. Белые женщины голосовали за Трампа, потому что они консервативны. За Трампа голосовала вся консервативная, традиционная американская глубинка.
Вот я этого уточнения не хотел, конечно. У него на самом деле база Максим социальной Мартин. Поддержки гораздо
консервативная
шире.
Консервативная Америка.
Да, которая... не белые мужчины-протестанты, а гораздо-гораздо шире. Так что у него очень много слоев населения, об интересах которых он должен думать, и их интересы выражать.
То есть вы соглашаетесь с моим термином о том, что за Трампа голосовала консервативная Америка?
Нет, вы сказали там про белых мужчин, а я говорю, что их было гораздо больше.
Это его основная база белых мужчин.
Белых мужчин не так много, это совсем небольшая
база. Это социология, что такое ядро и так далее. Сейчас уйдем, поэтому буду сам уточнять. Давайте. Георг, все-таки давайте по-честному.
Давайте.
Ну, можно говорить о шумихе вокруг Трампа.
Конечно.
Можно говорить о его спорных указах, можно говорить о конфликте с истеблишментом, но реально же еще ничего не произошло.
Он пришел, этого достаточно.
Нет.
Дональд Трамп был избран в пику. Понимаете, он одержал такую победу, как бы, о которой еще очень долгие многие будут говорить. Трамп победил.
Да он сам в шоке, это же видно.
Да, да, он в шоке. Трамп победил на выборах, когда вся элита была против, почти вся элита была против, когда почти все СМИ его как бы критиковали так, что там украинские должны у них учиться. Все были против.
Сейчас договорились.
Но Трамп победил. Теперь он не может договориться, вы понимаете? Может. Трамп, если сейчас Трамп договорится и сольет требования своего электората, его тогда уберут,
Георг,
у него не останется защиты.
Столько лет в бизнесе и не мочь договориться, нет. Это оксюморон.
Договориться, у нас с вами разное понимание слова договориться, я извиняюсь. Договориться
найти компромисс,
договориться
пожалуйста.
С точки зрения элиты, это значит стать колею предыдущей политики Обамы, которая шла.
Хотя бы
или
одним
хотя
колесом,
бы Буша-младшего. Договориться по Трампу, это значит выполнять свои предвыборные обещания. Потому что, повторюсь, не то, что он не хочет, а просто у него выбора нету. Если бы элита сейчас прекратила бы давить на Трампа, если бы они прекратили бы вставать, так сказать, выводить эти розовые шапочки на улице, а сказали бы, мы тебе даем время поработать, да. И тогда бы был бы компромисс между Трампом и элитой, а не сами ставить себя в бескомпромиссную позицию.
Я скажу, Максим вот Артемьев. Очень сейчас будет хороший тест на то, как воспринимает элиты, в том числе господина Трампа. Это утверждение в Сенате его администрации. Вы знаете, что в США, в отличие от России, самый даже маленький чиновник утверждается согласие Сената.
Нет.
Президент, ну как нет, так. До 8 тысяч человек утверждается Сенатом на самом деле. Президент назначает без согласия Сената только главу аппарата Белого дома, и все. Все остальные, даже советники, все
советник
проходят.
Советник по национальной безопасности назначается без руководства,
да.
Без решения
все остальные,
Сената.
Вот мы сейчас говорим
советники.
Про кабинет. Все члены кабинета, замминистры, все назначаются, все. И даже руководители административного бюджетного управления и прочее. Все. Так вот, если против него, вот сейчас в ближайшие недели хоть один будет не утвержден. Вот сейчас скандал вокруг генпрокурора или министра юстиции, его по-разному называют в переводе эту должность. Посмотрим. Если действительно элиты против, они заблокируют утверждение фигуры
Трампа,
да, который выдвигает Трамп. Если нет, если большинство его пройдет без сучка и задоринки, то и вопросы снимаются. Мы не забывайте, что вот, то есть у Сената есть все возможности контролировать команду.
Так, стоп.
Да.
Значит, во-первых, вы путаете. Скандал сейчас идет вокруг нынешнего обамовского генпрокурора, которого Трамп снял.
Я не путаю, я
Трамповский
знаю.
Трамповский кандидат, господин Сэшенс, он, насколько правильно, Сэшенс его, по-моему, фамилия,
да.
Он... Спорный кандидат, безусловно, но в целом на сегодняшний день по нему есть более-менее какой-то компромисс.
Вот,
проблема
вот.
Не в Сэшенсе, а проблема в Тиллерсоне. Тиллерсон является одним из основных проблемных кандидатов
за
Трампа.
За него комитет, профильный сенат уже проголосовал.
Профильный проголосовал, теперь должен проголосовать сенат как таковой.
Да.
Я вам напомню,
так
что преимущество республиканцев
нормально.
Над демократом в сенате всего там несколько голосов. Теперь дальше. Действительно, у Трампа есть проблемы с кабинетом. По данным, насколько я помню, Washington Post, там всего лишь очень маленькая доля кабинета по состоянию на 20 января была не просто назначена, а даже озвучена. У Трампа сейчас нет, ну, назначенных, положим, господина Мэттиса, да, ни помощников, ни заместителей. Здесь у Тиллерсона тем более их нет. У Трампа нужно утверждать администрацию. И да, это будет важный тест в Сенате и в Конгрессе. Но, скорее всего, этот тест будет пройден, если, вот если сейчас самые спорные кандидатуры будут утверждены, тест будет пройден. В принципе, на мой взгляд, задача сейчас противников Трампа не в том, чтобы завалить его кандидата в Сенате на утверждение, а задача противников Трампа в том, чтобы максимально осложнить ему реальную работу, и потом, чтобы через месяц, через два, через 100 дней, все увидели, что Трамп популист, который ничего не может сделать. Потом никто не будет разбираться, почему Трамп это не сделал. Потому что ему в Конгрессе мешали, потому что он дурак.
Все-таки, да, все-таки вот мы согласились, что Трамп играет по правилам системы.
Нет, он это вы согласились,
да,
я этого не говорю.
Он вносит кандидатуры, он убеждает членов Сената для того, чтобы они одобрили его кандидатуры, объясняет их необходимость, объясняет их профессионализм, и сенаторы, там же ведь не ручные сенаторы, они же не как у нас есть федерации даже, а там задают такие вопросы, там полностью, как рентгеном просвечивают каждую кандидатуру, даже твои одномышленники-республиканцы, они же ведь с Трампом никак не связаны, ведь нынешний республиканский сенат, сенаторы-республиканцы, которые формально его однопартийцы, они никак с Трампом не связаны, он чужой для них человек, и они не будут с открытым ртом и воспринимать, и прямо вот голосовать не думая, они будут задавать тоже острые вопросы. И вот если они проголосуют за большинство его кандидатов, будет сразу видно, такой ли уж он страшный человек, и так ли уж он радикально будет рвать.
Ну, во-первых, вы подменяете два понятия. Вы подменяете понятие закон и правила системы. Трамп не нарушает закон. Извините, он не Ким Чен Ир. Он не может обойти процедуру согласования кандидата в Сенате. Но Трамп пока не подчиняется правилам системы. Таким, как, например, нельзя запрещать въезд там, всем мигрантам и так далее. Трамп устоявшиеся правила...
Да.
Мусульманов из отдельных стран. Он не, скажем так, он нарушает правила системы, которые есть, сложившиеся, но он при этом не нарушает закон. Это немножко разные вещи.
Все кандидаты вполне системные люди, кстати, в министры,
да
я
ладно.
Посмотрел. Да.
Нет, конечно же, нет. Рекс Тиллерсон не системный человек, он бизнесмен. Он человек, который вообще не имеет никакого отношения к госдепу, просто человек огромный, с огромным опытом. Джефф Сэшенс абсолютно не системный человек, трампист
до мозга. Сенатор.
Трампизм до мозга костей.
Сенатор – это по определению системный человек.
Ну, это вы скажите господину Берни Сандерсу с его антисистемными взглядами в ходе этих праймериз. Или многим, или...
Чтобы сенатору пройти в Сенат, надо играть по правилам системы.
Не всегда. Если вы сенатор от штата Вермонт, маленького сельскохозяйственного штата, который никому вообще не нужен, вы можете играть как хотите, избираетесь там. На самом деле, и достаточно много антисистемных человеков в штатах.
И Тиллерсон нормальный, уважаемый бизнесмен, один из крупнейших руководителей компании в США. Тоже
он не системен с точки зрения американской элиты, повторюсь, потому что этот человек будет играть, исходя из правил реополитик, так как это принято в бизнесе, а не так, как это принято в госдепе. Это немножко разные вещи.
Но ключевые посты
господин
в кабинетах при всех приходят люди из бизнеса.
Господин Флинн антисистемен, помощник Трампа по национальной безопасности.
Национальный военный.
А вы почитаете, что он говорит и за в чем его обвиняют?
Можно я, правда, уточню? Георг, получается следующее. То есть они пока антисистемны, внесистемны, пока они не в системе. Но как только они становятся на своей должности...
Конечно.
Ну, по сути, они уже вливаются в систему. Тогда
они,
о чем мы говорим?
Вопрос, вот это правильный вопрос вы задали. Будут ли они вливаться в систему или будут они конструировать новую систему? Модернизировать предыдущую. Трампа избрали ради этого, как в свое время. Кстати, в этом плане Дональд Трамп похож на Обаму. Обаму-то тоже избирали для изменения текущей системы, просто Обама оказался слаб и слился, и он как раз был, произошло то, что вы сказали, он встроился в систему. Он потерял имидж антисистемного политика, несистемного, прошу прощения, не анти, несистемного политика. У Трампа другой, как бы у него лозунги тоже по изменению системы, но в отличие от Дональда от Барака Обамы, Дональд Фредерич, человек, который умеет выполнять обещания, который умеет настаивать на своем. У него такой характер, извините, он альфа.
Максим Артемьев.
Я считаю, что вот он 45-й президент США, до него было 44 президента, все они были разные люди, в общем-то. И, знаете, никто из этих 44 президентов, ну, там один был два раза, он так считается, как под разными номерами, на самом деле 44 тогда получается президента. Все они, в общем-то, приходили с разными повестками дня, но все они клялись на верность Америке, американским ценностям, конечно, американской конституции. Конечно. Точно самое, как и Трамп. Поэтому вот то, что мы сейчас раздуваем, кажется, вот пришел Трамп, но 8 лет назад также вот были такие же охи-ахи, крики по поводу Обамы. Я помню, как вот люди там вот занимали в 6 утра очередь, чтобы проголосовать, плакали слезы радости, мы впервые избрали темнокожего президента, и что изменилось? Ничего. То же самое, ничего не изменится и при Трампе, поскольку будет... Как, вот эти вот все... То есть действительно вспоминаются слова Ленина о том, что, значит, нужно смотреть не на слова, а на дела... И поменьше верить в эту вот буржуазную болтовню. То есть, ну, Трамп миллиардер, но он целиком принадлежит к истеблишменту, бизнес-истеблишменту США и будет работать по этим правилам. Я не предвижу каких-то глобальных изменений, но шумихи будет, они любят шоу, он сам шоумен, будет много криков, будут голливудские звезды психовать в истерике, будут какие-то постоянные скандалы, разоблачения. Это будет Сильвио Берлускони, только в американском... Вот что Сильвио Берлускони изменил? Тоже были постоянные скандалы, тоже миллиардер. Вот это будет Сильвио Берлускони, колоритный типаж американской политики, но именно американской политики.
Георг Мирзоян.
Ну, мне странно слышать от моего коллеги, что Трамп ничего не изменил. Прошло всего 10 дней, да, с момента его назначения, уже подписаны два... очень резонансных указа об отмене Обамакэр и об ограничении доступа в США мигрантов.
Отмена Обамакэр – это возврат просто к тому, что было раньше.
Нет,
вот стоп,
секундочку, вы определитесь, вы сейчас сами себе опять противоречите. Вы говорите, что он ничего не меняет, и сейчас подтверждаете, что
он ничего не
меняет
в американской политике вот по существу. То есть он меняется детали, как везде, как при любом президенте.
А, теперь у нас меняются
детали. А революции
детали.
не будет революции.
Я, она уже началась. Вы пропустили ее.
Позвольте, я уточню, Обамакэр отменяется, хорошо. А что пообещал Трамп на смену Обамакэр, потому что уже раздались ожидания со стороны, в том числе и наших леваков, о том, что Трамп как будто бы дал обещание ввести обязательную страховую медицину для всех в Соединенных Штатах.
Трамп, я хочу просто сказать буквально пять слов по поводу, вот, кстати, Максим, это хорошо покажет, что ни Обама левый, ни правый Трамп ничего реально не меняли. Вот, казалось бы, простая богатейшая страна мира, да, Америка, не имеет государственного медицинского страхования. То есть, если у тебя нет, ты не застрахован, иди умирай, да? Условно говоря, до Обамы 40 миллионов не имело медицинской страховки. Жили там на подаяние, на помощь каких-то. Казалось бы, введи государственное страхование, и все будет как в Швеции, как в любой европейской стране. Но Обама даже об этом помыслить не мог. То есть, это вот
а
показывает...
Трамп может.
Тем более, он сторонник вот американской, что каждый должен за себя быть, что каждый должен зарабатывать себе на страховку и с этой страховки жить. То есть, вот это очень узкий горизонт возможностей.
Видите ли, в чём дело? Мне это, опять же, странно это слышать, потому что невозможно в США введение всеобщего системы медицинского страхования бесплатно, которое говорит, просто потому что это противоречит базовым американским
вот
ценностям.
Вот я говорю, никто их менять не будет, ни Трамп, ни Обама.
Так Трамп за них стоит, да. Обама пытался их изменить,
вот
Трамп
стоит,
за них.
И какая
вы
революция?
Опять себе противоречите, я вас не понимаю. То есть вы опять говорите,
он
что
за
Трамп...
Америку, за американские ценности, как он их понимает, вот и все.
Секундочку, стоп. Трамп за американские ценности. Вы в начале программы сказали, что, извините, Трамп подрывает американские ценности.
Он такой же преданный патриот Америки, и как и Обама, никакой революции не будет.
С нами Геворг Мирзоян, доцент департамента политологии и финансового университета, историк-журналист Максим Артемьев. Спорим о масштабах изменений в Соединенных Штатах Америки, которые то ли уже начались, то ли еще грядут, то ли их совсем не будет. В этом главный вопрос нашей дискуссии. Уже после информационного выпуска мы будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами связываться. Это телефон 8495-7373-94-8. Это СМС плюс 7925-88-88-94-8. Работает наш Телеграм. Говорит МСК, бот, все это латиницей в одно слово. Находите, присоединяетесь и пишите, а мы потом читаем. Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня доцент Департамента политологии и финансового университета Геворг Мирзоян и историк-журналист Максим Артемьев. Спорим о масштабах грядущих изменений или их отсутствии в Соединенных Штатах Америки при Дональде Трампе. 11 дней он уже у власти официально. Ну и сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-8888-94-8. Наш Телеграм, говорит МСК-бот. Ну, поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Николай. Спасибо за предоставление возможности.
Покороче, пожалуйста, Николай, да.
Вопрос такого плана. Обоим трампологам. Скажите, пожалуйста, какую роль играет народ, а не один человек, для установления различных порядков в стране? И второй вопрос. Я вас поздравляю с победой под Сталинградом 31 января 43 года, когда был пленен Павлюс.
Спасибо, принимается. Коротко комментарии. Трамп один, сам, пожалуйста, кто? Геворг Мирзоян.
Ну, конечно, народ американский имеет...
Сейчас, да, вот сейчас хорошо, да, поехали.
Американский народ имеет огромное влияние на процесс установления власти в стране и процесс формирования власти в стране, потому что там, как кому-то, может быть, странно не покажется, реальная демократия, люди реально голосуют на выборах. И более того, в силу того, что... Те же конгрессмены, например, переизбираются каждые два года в нижней палате парламента полностью. Они обязаны делать так, как считают их избиратели. То есть связь между конгрессменами и избирателями прямая.
Максим Артемьев.
Я поддержу своего собеседника по поводу наличия реальной демократии в Америке и то, что действительно люди выбирают и президента, и сенаторов, и конгрессменов, и так далее, вполне состязательно. Но тут надо не забывать, что важную роль играют те, кто на общественное мнение влияет. Ведь люди же не могут сами разбираться в этих вопросах, да? То есть тут надо как бы то, что является закулисьем политики, те, кто является лидерами общественного мнения, которые прямо влияют на избирателей, и после чьих слов люди идут и голосуют за Смита или за там не за Смита, да? Вот это вот важно учитывать момент.
Но да, абсолютно Геворг. Правильно это было до этих выборов, а эти выборы показали, что, и до сих пор, наверное, социологи еще будут долго выяснять причину этого феномена, почему все люди, которые влияют на общественное мнение, почти все были против Трампа, но он взял и победил. Как, потому что так проголосовал народ, который не поверил этим людям, а поверил Трампу. Это еще следует поднять, почему так произошло.
Ну, тут Максим, я могу сказать, что есть же разные лидеры мнений. Есть голливудские актеры или там эстрадные звезды, которые голосовали и агитировали за за госпожу Клинтон, а есть и разного рода не на слуху находящиеся люди в социальных сетях, местные активисты, наследники чайного движения. То есть ведь база поддержки у Трампа, он же не сам по себе вот такой человек. У него же очень много людей, которые его поддерживали на низовом уровне. И вот эти люди на низовом уровне, в неформальных беседах, в работе в соцсетях, они оказали большое влияние, и они тоже помогли Трампу победить.
Так и я прошу прощения, низовой уровень, как вы выражаетесь, он вообще не считается, если мы говорим об эстеблишменте, или для того, чтобы оставаться эстеблишментом, он будет как-то подстраиваться под общественные настроения?
Я бы сказал так, что то, что мы увидели на этих выборах, это ознаменует собой некий кризис устоявшейся модели политики США.
Так все-таки...
Да, когда вот выдвигались два кандидата, которые очень друг на друга похожи.
Нет,
вот раньше, да, ну, были похожи, да, вот эти все. А сейчас у нас как бы показался такой, знаете, вот Трамп, да, он как бы не похож на предыдущих кандидатов-республиканцев. Это почему так выяснилось? Потому что иначе бы не было уже интереса. То есть люди теряли интерес к политике. А теперь, когда такие вот разные, с одной стороны, женщины впервые, с другой стороны, миллиардер.
Еще раз, истеблишмент вынужден будет подстраиваться под низы или нет? Истеблишмент будет подстраиваться под мнение тех самых низов?
Как? Нет, они будут, истеблишмент будет стараться перевоспитывать низы, влиять на них, говорить, что они допустили ошибку, проголосовав за Трампа, но это все-таки будет делаться очень так хитро, потому что впрямую сказать людям, вы не правы, потому это, значит, будет как бы ставить под сомнение демократию.
Если истеблишмент будет пытаться влиять на население в нынешней ситуации, это к смене истеблишмента, потому что, опять же, мы ориентируемся на выборы, которые прошли, и на те электоральные процессы, которые начались. Я просто мог бы привести пример, но это долго, когда человек, который отказывался ориентироваться на мнение своего электората, просто пролетал через, мимо своей каденции новой. В Конгрессе таких случаев было очень много.
Но вот CNN, они что, изменят свою политику информационную по отношению к Трампу?
Потому что если CNN не изменит свою политику, CNN как минимум перестанет получать инсайды из Белого дома со всеми вытекающими для рекламного бизнеса и так далее всех моментов, связанных с CNN.
Ну, то есть крупнейшие, скажем, телекомпании во время кризиса Утергейтского с Никсоном тоже были заинтересованы получать инсайды?
Давайте не путать. Если будет, если в отношении, если, значит, это, опять же, вы опять подменяете понятие. Если Трамп сделает что-то хоть отдаленно похожее на то, что сделал Никсон, все его будут мочить, и ничего с ними за это не будет. Пока что прицепиться к Трампу не за что, кроме девушек низкой социальной ответственности.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
А вот вопрос к обоим присутствующим. Спасибо за передачу. Очень демократическое государство Соединенных Штатов Америки. А как же у них проходит праймериз, если изначально было, грубо говоря, от одной партии там 17 человек, а другой 15 человек в одном штате? Люди проголосовали, а к тебе, ты в другом штате, приходит совсем другое количество, и твоего как бы претендента нет там. Это как, демократично?
Хорошо, принимается, иными словами, так ли уж действительно можно говорить о победе Трампа абсолютной и о том, что да, низы точно за него.
Нет, вот, да. Смысл в том, что, как я понимаю, нашего уважаемого слушателя, наш уважаемый слушатель немножко напутал, потому что каждый кандидат должен пройти вовремя процедуру регистрации в штате на праймерис. Если ты пропустил процедуру, тебя в этом штате на праймерис нет, уж извини, родной, ты сам в этом виноват.
Значит, ключевое все равно, поддержка-то действительно...
Поддержка
вот
есть масштаб. Огромная, давайте просто...
Так же, как и противников.
Да, потому что Трамп из всех кандидатов... мейнстримных, которые были, мейнстримных, в смысле системных, хотя кто от партии шел на общие выборы, за обозримое будущее самый ненавидимый кандидат. У него самый большой антирейтинг был, порядка минус 20%. И колоссальнейшая проблема демократов была в том, что они выставили против него единственного человека, которого Трамп мог победить, Хиллари Клинтон. Второе место по уровню антирейтинга, что-то там минус 10%.
Я, как политтехнолог, позвольте, порассуждаю чуть-чуть. Если у человека такой высокий антирейтинг, что мешает мобилизовать его противников ровно для того, чтобы сплотить их вокруг идеи импичмента, вокруг идеи...
Значит, смотрите,
да,
во время праймарис, во время выборов, прошу прощения, сплотить мешало Хиллари, потому что многие ненавидели Трампа, но ненавидели Хиллари еще больше. Сейчас мешает американский закон. Все могут быть против Трампа, но они понимают, что нельзя делать импичмент на ровном месте. Республиканская партия, многие из которых Трампа не любят, понимают, что сейчас на ровном месте, контролирующая Конгресс, напомню, сейчас на ровном месте сделать импичмент своему президенту, это будет конец республиканской партии как таковой.
Я Максим хотел Артемьев. Ответить, да, на вопрос нашего уважаемого слушателя. Все-таки он не ошибается, он был прав. Дело в том, что праймерис в Америке проходит не в один день, а растягивается чуть ли не на 2 месяца. Поэтому в начале, в первых штатах, перед избирателями один набор кандидатов, потом те, кто проигрывает, набирает мало голосов, снимается, и до крупных штатов уже доходит гораздо меньше. Совсем другой набор, чем
он
начинали.
Он другой имел в виду.
Да, он про это имел в виду, что в разных штатах разные кандидаты. Это действительно так, что в штате там, условно говоря, Вермонт, в начале будет 17 кандидатов у республиканцев, а под конец, условно говоря, в штате Техас будет и только 4. Вот в чем дело. Это действительно прав, это действительно недостаток праймерис.
Второй недостаток... Они сами снимаются.
Да, снимаются. И, соответственно, люди в одном штате голосуют за 17 кандидатов, в другом за 4, правильно?
Ну
вот он про это и спросил. Дальше. В чем проблема праймериз? Что на праймериз часто выдвигается не самый сильный кандидат от партии. А популярны, но слабые. Вот, скажем, вспомните 96-й год в Америке или 2008-й, когда всякий раз против молодого, сильного, популярного демократа республиканцы выдвигали больного, старого, израненного ветерана войны. В первом случае Боба Доула, ветерана Второй мировой войны, в другом случае Маккейна, 70-летнего ветерана больного инвалида Вьетнамской войны. То есть это было понятно, что они не способны выиграть у молодого цветущего Клинтона или у молодого Обамы, но их выдвигали. В данном случае с Трампом, наоборот, получилось, вроде, если бы не было процедуры быть праймерис, он бы никогда бы и там не стал бы, да, кандидатом
от партии. И это демократия.
Да, это демократия, вот я просто говорю. А в данном случае праймерис помогли такому несистемному человеку, но это очень так опасно. И наоборот, для демократов праймерис стали катастрофой, поскольку они выдвинули, победила 70-летняя, надоевшая всем старая Клинтон. А вместо того, чтобы выдвинуть молодого, какого-нибудь энергичного, который
кого?
Его бы привлечь.
Кого?
А что ж, на 300 миллионов людей демократы не могут найти себе?
Там кризис лидерства в обеих партиях, поэтому так все произошло на этих выборах.
Ну, мне кажется, здесь есть определенные.
Вот я говорю, кризис политики. Я, кстати, был мой тезис в первой части передачи.
Да, да, я просто...
Политика стала... Публичная политика, старая партийная, стала в Америке все изживать, поэтому такие...
Мне непонятно. Она не стала изживать, просто в обеих партиях произошел крен в одной влево, в другой вправо. Вот
мне
и другое
не понятно. Как сильный кандидат или слабый кандидат может быть популярным? Слабый кандидат популярный. Может быть вообще или нет?
Да, это
Обама.
Может... Почему? Ну, не обязательно Обама. Кстати, Обама не такой уж слабый оказался, да? То есть это вот выбирают по принципу...
Да, кандидат тем он и силен, что он популярен. Разве не в этом сила кандидата?
Не путайте популизм и силу, это разные вещи.
На мой взгляд, тут сложнее. Тут дело не сколько, знаете, популярный, это значит, он к нему отношение лучше, чем к другим. То есть человек может быть сильным лидером, но спорным, условно говоря. А другой обтекаемый, не очень сильный, но за него будет больше людей, потому что он будет внушать меньше страха. И тогда за него проголосуют, у него будет больше голосов.
Это принцип демократии.
Да, нет, то есть он не сильный,
кто
но...
Кто нравится, за того и
да.
голосует.
Это как, вы знаете, в шоу выбирает. Есть яркая звезда, но в шоу потом побеждает не яркая звезда, а какой-нибудь тихий, средненький, который вот со всех сторон такой вот обтекаемый, и за него голосуют.
Будете добавлять что-то, Георг?
Ну, такое возможно только в случае, если в выборах принимает участие три и больше людей, ваша система, когда обтекаемый кандидат за счет противоречия двух основных игроков может выскочить. Так было, кстати, бывало недавно на праймерис, действительно бывало, но на общих выборах такое невозможно в США.
Ну, Клинтон, на кстати, на мой взгляд, обтекаемый кандидат.
Клинтон?
Да, она такая нерезкая, она не воспринимается какой-то радикал, она вполне обтекаемый кандидат, поэтому победила.
Клинтон победила праймерис только по одной причине, потому что за нее топил весь демократический истеблишмент, валя просто, уничтожая всех. Сначала, чтобы не повторять ошибки 2008 года, семья Клинтонов просто выжгла все демократическое пространство для того, чтобы никто из сильных кандидатов не противостоял
Хиллари,
очень легко. Потому что демократическая страна, это не означает, что в ней нет интриг, карточного домика и тому подобное на верхах американских элит. А потом получилось, что вы, как бы не допустив никого из сильных кандидатов, они неожиданно столкнулись с тем, что весь разочарованный именно в поливении демократической партии электорат. Значит, не поливение, прошу прощения, в элитарности как раз есть в другом дело. Поливение они были рады. Именно разочарованные в элитарности демократической партии левый электорат демократов, поливевший электорат демократов, проголосовал за пожилого человека, который, в общем-то, абсолютно не харизматичен, за Берни Сандерс, потому что это единственная альтернатива Хиллари. И Сандерс едва-едва не выскочил на выборах. И, кстати, если бы Сандерс победил бы на демократических праймерис, он бы в одну калитку бы выиграл у Трампа. Исходя
это
из социологии.
Это гипотетическое предположение.
Это социология.
Мы не знаем. Палыч пишет. Вопрос Георгу, хотя я адресую и Георгу, и Максиму. Предположим, Трамп выполнил свои обещания. Какую Америку мы получим в этом случае?
Этого не знает даже сам Дональд Трамп. Значит, мне кажется, что мы получим, ну, очевидно, другую Америку. Мы получим Америку с некой долей изоляционизма, что хорошо. Мы получим Америку, которая будет, наверное, более консервативной и более такой протестантской, что, наверное, тоже хорошо. Но проблема и опасность в том, что на пути к этой Америке будет ломаться нынешний вид этой системы, и это чревато очень серьезной нестабильностью, в том числе и внутриполитической.
Это Георг Мирзаян, сейчас Максим Артемьев.
Я бы сказал, что тут больших перемен ждать не стоит. Американская политика – это политика качели. Чуть немножко либеральный, чуть консервативный. То был Картер, то Рейган. То Клинтон, то Буш. то Обама теперь качнулись, качели вправо. Нет, теперь, да. Поэтому все это уже было. Вот так бы я сказал.
Павлович говорит, да. Секундочку, можно я добавлю? Вы правы, его были бы до выборов Обамы. Проблема Обамы была в том, что Обама не просто качнул немножко качели влево, Обама их просто забросил влево так сильно, что нарушил целый ряд правил и норм американской системы.
Да, я сейчас не вижу таких. Что там,
сейчас
такого, что там такое кардинального изменилось?
Объясняю. Ну, например, в США есть правило в Конгрессе, что инициативы законодательные представляются одновременно представителями двух партий. Там просто нет четкой партийной дисциплины. Условно говоря, правые демократы могут с левыми республиканцами вместе за что-то голосовать. И по традиции всегда за любой законопроект в Конгрессе должны проголосовать или хотя бы быть их коспонсорами представители обеих партий. Что сделал Обама во время своей реформы здравоохранения? Обама наплевал на этот принцип, сказал: у меня большинство в Конгрессе демократы, и мы только проведем голосами демократов нашу реформу здравоохранения. Казалось бы, мелочь, но из этой мелочи республиканцы, которые взяли через пару избирательных циклов весь Конгресс, просто встали в противовес Обаме, блокируя все его законопроекты. Обама нарушал правила. И это было очень серьезно. Это очень серьезное правило.
Второстепенное, на мой взгляд.
Это очень серьезное.
Американская жизнь, как правильно говорят, вот им, простому человеку в Америке, без разницы, куда Обама, Трамп, это никак не влияет на его жизнь, да? То есть, их, по большому счету, это не касается. Вот как вот был там некий городок, да, так вот он живет. Это у нас в России.
Это пока не рабочие места не теряют.
Да, это вот у нас в России там, да, кто президент, это этого, да, солид. А?
Это вы в Детройте расскажете.
Да, ну что в Детройте? А что, виноват какой-то президент, что он погубил?
Да, или виноват Клинтон,
или тенденции в экономике, которая, в общем-то, не зависит ни от Рейгана, там, ни от Буша, ни от кого. Это общая тенденция. То есть то, что, к примеру, там получили и стали голосовать черные, да, это опять не зависит даже от президента. Это зависит от решения судов, от деятельности общественных организаций. Президент на эти вопросы не влияет. Он не может закрыть заводы
или
их открыть.
Это вы Рейгану расскажите, на что он не влияет, или Рузвельту, на что он не влияет.
Он влияет в третью очередь.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот. Как вы оцениваете возможности Трампа с точки зрения его команды? Вот смотрите, министр обороны, руководитель ЦРУ, но скорее все-таки компромиссные фигуры, уж больно они не похожи на его людей. Вот сможет ли он своей командой организовать под свои задачи влияние и заручиться их поддержкой, хотя бы вот этих двух людей?
Спасибо, принимается.
Ну, я бы хотел сказать, да, что вот хороший пример, что команда Трампа не показывает собой революции. Все эти люди, в общем-то, системные, опытные, министр обороны, опытный военный, генерал, да, там вызвал некоторые там вопросы, то, что вот он слишком маленький срок прошел между его отставкой и назначением на гражданскую должность. Ну, все тоже в пределах закона решили. Его, кстати, первым уже утвердили, министр обороны. То же самое по...
Попробовали бы они его не утвердить.
Да, дальше, по ЦРУ тоже. Человек, конгрессмен, Помпео, да, то есть вопросов нет. Хотя в сегодняшней Америке важен не директор ЦРУ, а важен директор национальной разведки, потому что директор ЦРУ уже утерял то полномочия, которые были у него до там, 10-15 лет назад. Поэтому команда Трампа вполне системные люди, и мы увидим, что никакого революции не произойдет.
Это Максим Артемьев, Геворг Мирзаян.
Ну, значит, команда Трампа как раз пример того умеренного компромисса, на который Трамп готов пойти был с республиканской частью Конгресса. Мы видим там, как чисто людей Трампа, которых, в общем-то, не любит Конгресс, но вынужден их принимать в рамках пакетной сделки, такие как Джефф Сэшенс, например, да. И мы видим там людей, которые, в общем-то, являются назначенцами скорее республиканского Конгресса, такие как Майк Помпео или Джеймс Мэттис, министр... Джеймс, по-моему, да, вылетел из головы имя. Мэттис, министр обороны Соединенных Штатов. При этом, что, кстати, интересно, эти люди, безусловно, будут в какой-то степени сдерживать Трампа и балансировать, как это всегда бывает в команде. Например, Мэттис уже сказал, что он против срыва ядерной сделки с Ираном не потому, что сделка хорошая, он признает, что она плохая, потому что союзники будут против. И здесь, на самом деле, нужно смотреть на Трампа. Трамп – бизнесмен, повторюсь. Трамп всегда выстраивал для решения тех или иных проблем команду. И Трамп, как бизнесмен, полагается на свою команду. Он слушает ее точки зрения, но поступает так, как считает нужным, исходя из этих точек зрения. Будут, безусловно, люди, которые будут иметь прямой доступ к телу и влиять на решение президента напрямую. Но это те люди, которым Трамп лично доверяет. Прежде всего, его старшая дочь Иванка и ее муж Джаред. Вот они будут иметь прямой доступ, они, в общем-то, как люди дико профессиональные, будут решать те или иные проблемы, либо будут спецпредставителями Трампа по тем или иным вопросам. Не случайно, например, присутствие Иванки Трамп на переговорах с премьер-министром Синдзабо вряд ли было сделано для того, чтобы как-то соблазнять японского премьера.
Хорошо, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Али, меня зовут, добрый вечер.
Добрый.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, вот несмотря на то, что так упорно в наших СМИ очерняют Обаму, ведь у него были действительно хорошие достижения, да, то есть коалиция, то, что экономика США последние 30 месяцев растет, в отличие от того, что российская последние 36 месяцев падает. Вот у меня вопрос, насколько далеко может Трамп пойти в своих попытках поломать все, что было сделано Обамой во внешней политике и во внутренней.
Хорошо принимается.
Да, хороший Максим вопрос. Артемий. Вот действительно, была какая-то демонизация Обамы в наших СМИ, причем не только в консервативных, но и в либеральных, поскольку, вы знаете, Обама как бы... Вот наша либеральная тусовка, она как бы обычно симпатизирует республиканцам, а тут вот вроде столкнулось, что надо бы симпатизировать Обаме, но в то же время он как социалист, и такая была любовь сквозь зубы. Так вот, Обама, несмотря на все опасения, и я тоже опасался, потому что у него был минимальный политический опыт, да, управленческий, тем не менее оказался не самым слабым президентом, он действительно много добился, у него высокий рейтинг одобрения при уходе из Белого дома, какой редко бывал у президентов, то есть это оказался нормальный президент, то есть не особо выдающийся, не какой-то там гениальный, ну и не провальный, то есть никто не скажет, что 8 лет Обама это был провал. Нет, он символизировал определенные тенденции, которые были очень мощные, поэтому занял свое место в истории. Он не будет там великим президентом, но он не будет провальным президентом. Теперь, что касается ревизии его наследства Трампом. Как я уже сказал, для Америки свойственна политика качелей. То демократ, то республиканец, то либерал, то консерватор. Но при всех своих колебаниях от каких-то базовых подходов не отказываются. И поэтому сказать, что политика Трампа будет, это политика анти-Обамы, нет. У Трампа есть свои цели, он будет достигать, и то, что было позитивного у Обамы, оно будет вписываться в его политику. То есть я не предвижу какой-то вот целенаправленный, методичный, вот скажем, по Обама-Кея будет борьба, а вот целенаправленной ревизии отказа от политики Обамы я не вижу.
Внешняя политика.
Да, разве не внешней политики. Вот я уже показал пример. Что Буш, что был, что Обама, два антагониста, а политика по отношению к России была, по сути, одна.
Максим Артемьевич, сейчас Георг Мирзаян.
Да, ну, во-первых, очернять Обаму сложно по разным причинам. Значит, во-вторых, коллега опять подменяет понятие, значит, есть политический опыт, есть управленческий опыт, это разные вещи. У Обамы был хороший политический опыт.
Он 4 года сенатором всего, и что это?
Простите, но опять же, если вы посмотрите на биографию Обамы, вы увидите, что он начинал с комьюнити-менеджмент, по-моему, в родном Чикаго, и рос вот именно на политике очень сильно, в том числе и в родном штате, в Сенате.
Но это как пионер-вожатый.
Но это не пионер-вожатый, там немножко другое. Значит, но управленческого опыта у него действительно не было. Что касается рейтинга, да, Обама уходит с высоким рейтингом, безусловно. Да, с точки зрения экономики Обама молодец, потому что он обеспечил Америке высокий экономический рост, хотя, с другой стороны, какой ценой? Сколько при нем вырос внешний долг? Извините, так как не рост, не помню, ни при другом любом президенте Соединенных Штатов. Могу ошибаться, что-то, по-моему, на 8 триллионов вырос долларов. Это очень много, достиг 20, это очень много. Что касается внешней политики, то я выделяю лишь два пункта внешней политики, где Обама молодец. Первое – это Куба, безусловно, он начал правый... Он не начал, он оседлал правый поворот в Латинской Америке. И второе – это что действительно ему надо давать Нобелевскую премию мира. Ну, дали авансом уже, считаем за это дали. За ядерную сделку с Ираном. Молодец. Все остальное он провалил. Он провалил российское направление, он провалил весь Ближний Восток. Арабская весна просто настолько была пропущена американцами, настолько они ее неправильно поняли, что они потеряли очень много своих позиций на Ближнем Востоке. Поэтому Обама оставляет Трампу не просто слабую Америку, а Америку, которая ждет каких-то перемен. И, в общем-то, Трамп этих перемен должен воспользоваться. Если он не воспользуется, то, наверное, я уж не знаю, что там. Кто может.
Запускаем наше итоговое голосование на сегодняшних баррикадах. Если вам ближе позиция доцента Департамента политологии и финансового университета Георга Мирзаяна, то вы голосуете 134-21-35. Хотите вы верить в это или не хотите, но масштабные перемены в американской как внутренней, так и внешней политике уже начались. Да, 134-21-35, это уже ощутимо. Ну и если вам ближе позиция историка-журналиста Максима Артемьева, вы голосуете 134-21-36. Нормальная устоявшаяся система. как-то ее сильно вывести из равновесия у Трампа не получится, поэтому тектонических сдвигов, масштабных перемен вы не ожидаете. Это позиция Максима Артемьева, 134-21-36. Еще раз, за Геворга Мирзояна, 134-21-35, за Максима Артемьева, 134-21-36. Наше голосование началось, префикс и в том, и в другом случае один и тот же, 8495. И еще есть время для того, чтобы принять один телефонный звонок, напомню, 7373948, это телефон прямого эфира, смс, плюс 7925888894,8, и работает наш телеграм-бот, говорит МСК-бот, у вас есть еще буквально 30 секунд. Ну и из тех комментариев, которые поступали, естественно, множество из них касаются того, что мы обсуждаем чужого президента, а никак не своего, давайте говорить о внутренней политике, требования наших слушателей, если обобщить их, то получается следующее, а насколько сильным окажется вот то, что происходит в Соединенных Штатах, на Россию, влияние на Россию, вообще на международную политику? Ваши версии, Максим?
Окажется сильно, но не такое большое, какое принято считать. Я бы не сказал, что будет какой-то кардинальный перелом в отношении политики Америки по отношению к России. Но будет улучшение, я считаю, потому что уж падать больше некуда.
Это Максим Артемьев, Георг Мирзоян.
Ну, коллега прав, говоря о том, что снизу уже стучится холодная война, то есть падать уже дальше некуда. Но Трамп, возможно, я повторюсь, мы пока не знаем, сможет ли он сделать свои перемены, но возможные перемены Дональда Трампа, если он сделает то, что он хочет, окажет очень большое влияние на нашу страну, потому что Россия будет вынуждена сделать некую переоценку ценностей, Россия будет вынуждена сделать переоценку угроз в мире, и в конце концов Путин вынужден будет бороться на внешней арене за свое имя, потому что до сих пор у него не было конкурентов с точки зрения сильного лидера, который умеет решать проблемы, а сейчас может появиться.
Я остановлю голосование. 69% с Геворгом Мирзояном, 31% с Максимом Артемьевым. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Сейчас новости.